Итак, вопрос, который я получил, он не только вопрос ценен и важен с медицинской точки зрения, а он важен и с духовной точки зрения еще более, нежели с медицинской. Я не имею никакого медицинского образования, даже самого маленького я не имею. Вот поэтому я буду говорить о вещах духовных и о том, что говорит Слово Божье. Итак, 17 глава Евангелия Матфея. Здесь есть очень удивительные слова. Слова эти чуть ли не как повелительные, как Божий приказ, 5 стих. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и се глас облака глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Такой текст Священного Писания, я думаю, что вы, читающие Слово Божие, знаете, о чем здесь идет речь. Наш Господь вместе с тремя учениками находился на горе Фаворе, преобразился перед ними, им явился Иисус Христос во славе, рядом с ними Моисей и Илия беседовали об исходе его дней. Петру так это все легло на сердце, так понравилось, так хорошо, что он вдруг захотел всем троим поставить три кущи, равно как и Христу, как и двум другим человекам. И вдруг голос с неба говорит: подождите, я что-то вам скажу. Моисей, великий пророк, Илия, великий пророк. Но вот этот посредине, это есть мой возлюбленный сын. И то, что он вам скажет, его слушайте. Никогда не ошибетесь. Никогда не будет никаких проблем. Эти слова я еще помню вместе с моей женой. Нам на наше бракосочетание дал наш пресвитер этот текст Писания. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Почему я об этом сейчас говорю? Ведь вопрос, по сути дела, совсем иного характера. Гомеопатия. Как мы, верующие люди, должны относиться, и что это есть такое для нас, верующих людей? Вы немножко, наверное, слышали, брат несколько слов сказал, когда был у нас наш гость из Кировограда, он упомянул именно об этом. Но поскольку его тема была совершенно другая, он говорил о другом, поэтому он только вскользь коснулся этой темы. Абсолютно, как он мне потом сказал, я не углублялся, потому что у меня было совершенно иное направление в моем слове. Так вот, что это такое? Гомеопатия. Два слова, связанные в одно. Гомео – это сходный, подобный, переводится с греческого. Патия – болезнь, страдание. Итак, в медицинском лексиконе, как говорит нам словарь иностранных слов, это слово не русское, слово иностранное, оно обозначает система лекарственного лечения людей, то есть применение в самых минимальных дозах тех лекарств, которые их применение в нормальных дозах вызывает в организме здорового человека ту же самую болезнь, которую вы сейчас болеете. То есть, когда вы этот препарат, если человек здоровый, и вы принимаете этот аппарат, препарат, то вы заболеете этой болезнью, которой вы сейчас заболели. В русском языке это означает клин клином вышибать. Знаете, есть такое выражение. Так вот и здесь нечто подобное этому выражению. Но если брать с медицинской точки зрения, то здесь ничего плохого нету. Да и с духовной точки зрения тоже. Абсолютно ничего нету плохого. Если это медицина, и если это в действительности в области медицины, почему бы не применять его на практике? Хочу сказать сразу, что гомеопатия есть двух направлений. Гомеопатия есть направление, это то, что мы называем народная медицина. Разные травы, разные припарки, разные там все, что можно использовать, вот, которое заключается во всех растениях, которые нас окружают. В их листьях, в их семенах, в их корнях и тому подобное. Вот, и я думаю, что в этом это ничего плохого нету. Этим пользовались на протяжении тысячелетий, и оно существует до настоящего времени, и многие врачи также этим пользуются. И в настоящее время, пойдите в любые магазины, там целые полки стоят бутылочки с различного рода витаминами, самые разные и от самых разных болезней, принимая которых, в действительности, ваш организм получает то, что нужно и то, что необходимо. Но то, что практикуется многими другими людьми, то не имеет никакого медицинского исследования, абсолютно нету. Потому что духовная часть, спиритическая часть, она не поддается исследованию, поэтому вы нигде не найдете ни в какой медицинской литературе именно второй части гомеопатии. Потому что, как Писание говорит, значит, почему некоторые люди не понимают духовного? Потому что Павел пишет, об этом нужно судить духовно. Оно не поддается материальному исследованию. Ну, например, если бы врачи сегодня брали и исследовали непорочное зачатие, как зачала Мария. Скажите, что бы они могли бы найти или какой бы труд они могли бы написать? Это невозможно, потому что это случилось один раз, и это не материальное, это область духовного. Вот нечто подобное совершается и в гомеопатии, которым сейчас заражено очень много людей на этой земле. То есть это то лечение, которое не связано с материальным лечением той или иной болезни, а оно связано с духовным. Что это значит? Эти люди, которые занимаются этим видом лечения, вот, когда-то был такой доктор в Германии, который родился 10 апреля 1755 года, Самуэль Ганеман. Кто не знаком с автобиографией этого человека, тот никогда не сможет до конца понять, что такое гомеопатия. Вы знаете, я когда пошел на интернет, это уже вот несколько недель, я смотрю, вы знаете, ну множество все отзывы, как она помогает, как она вот эта энергия, которая там в этой водичке, как она в действительности, ну, понимаешь, читаешь, ну, просто думаешь, ну, надо же, ну, почему бы не пить, да не сделать, да не раздать всем людям, да напились бы один раз, да бы все, бы все были бы здоровы, живы, никто бы не болел бы. Но ни одного нету действительности, когда вы пойдете на интернет, вы не найдете ни одного исследования в области науки, именно в этой области. Только лишь вот эти разговоры. Так вот, этот человек, Он доктор сам. В 24 года он уже защитил докторскую диссертацию, он был доктор медицины. Так вот, гомеопатия и традиционная медицина, или, как мы говорим, народная медицина, что я также нашел на интернете, они несовместимы. И сегодня все серьезные доктора, серьезные люди, которые занимаются медициной, они прямо заявляют, это псевдомедицина, это не медицина. Она ничего общего не имеет с нормальной, натуральной медициной. Так вот, что этот доктор в его автобиографии, когда я пошел именно туда, чтобы посмотреть, что это за человек, это он является основоположником как раз-то этой гемоапатии, этого лечения, он его придумал. Кстати, потом, когда он его старался внедрить, и потом, когда уже она стала более известной, ему вообще запретили практику докторскую вести. Так вот, слушайте, как он объясняет, этот человек, вот это то, что последователи на сегодняшний день и те, кто увлекаются этим видом лечения, абсолютно не понимают и не знают, что это такое. Вот он пишет, Господь – это одна из форм существования материи. Вы согласны с этим? Господь – это одна из форм существования материи. Я думаю, вы слышали такое стихотворение, написал один поэт. Некоторые из наших верующих сильно увлекаются, и эти стихотворения стараются рассказывать. В этом стихотворении автор выражает такие мысли. Господь – это колосок на хлебном поле. Господь – это крик ребенка. Господь – это лист на дереве, и так дальше, тому подобное. Я уже не помню, но там целых много куплетов, не знаю, сколько там в этом стихотворении. Еще был покойный брат Кузичев, вот, и мы с ним на эту тему рассуждали, и он прямо сказал этому автору это все, это есть еретическое стихотворение, это то, что не соответствует Библии, потому что видеть руку Божию в творении – это одно. Как говорит 18-й Псалом, «Небеса проповедуют славу Твою, и о делах рук Его вещают твердь». Но я не могу сказать, что эта кафедра – это Господь, стол – это Господь, цветок – это Господь. Это материалистическая теория и учение, которое абсолютно не подтверждается Писанием. Это есть бесовская теория, это идольская теория, которые обожествляют какие-то вещи, обожествляют луну, обожествляют там звезды, вот, или животных обожествляют. Но если можно сказать, что крик ребенка – это Бог, то почему бы не знать, что мяуканье кошки – это Бог? Какая разница? Или теленка увидел, сказал, о, это Бог. Ну и так делают в Индии, это священное животное, это как Бог, вы же не можете тронуть корову. Вот что получается, дорогие, вот кто является основоположником этой гемеопатии, о котором сегодня так много говорят. То есть Господь – одна из форм существования материи, то есть Он может творить и может переходить в с одной формы существования в другую. Личности, как Бог, нету. Но есть просто сверхъестественная сила, которая заключается, или, как они сегодня говорят, это есть энергия, которая есть, она не исчезает и не появляется, она есть во Вселенной. Только она в чем-то заключается, эта энергия. Это бесовское учение, это не есть учение Библии. Так вот, они говорят, Бог осуществляется с первичной субстанцией. Или же, как они говорят, с энергией. Первичная субстанция находится в живом организме, и она называется жизненной силой. И вот эта первичная субстанция, которую они называют Бог, поэтому они говорят, о, это Бог, цветок. То есть живой организм и эта первичная субстанция есть здесь именно. Эта энергия божественная, она находится в этом цветке, только нужно знать, на что этот цветок влияет. И поэтому вы лечитесь не просто материальными какими-то веществами, которые заключены в листьях или в корнях этого, а вы должны лечиться этой субстанцией, энергией, которая заключается в этом растении. Вы видите разницу между этим учением и между учением этих гомеопатов? Это совершенно разные. Пользоваться, скажем, народной медициной – это одно, это традиционная медицина, или же то, что предлагает этот доктор. Я там дальше прочитаю из его труда, что он говорит и что он пишет. Так. Дальше он говорит вот что. Так вот, действие первичной субстанции может делать человека больным и может делать здоровым. Вот оно, принцип всех оккультных религий, что вот эта сила, это божество, эта энергия, которая есть во всяком живом организме, она, именно эта энергия, может делать человека здоровым и может делать человека больным. Это их принцип. Поэтому этот врач, он так объясняет, болезнь – это динамическое уклонение жизненной силы от нормального состояния. И поэтому болезнь никогда не должна считаться чем-то материальным. Вы понимаете, что это значит? В то время, когда все доктора и все мы понимаем, что любая болезнь, когда мы имеем в виду то ли рана, то ли голова, это материального характера. Этот человек говорит и объясняет, что мы никогда, если мы хотим быть здоровым, тогда мы никогда не должны считать болезнь чем-то материальным. Болезнь – это область духовная. И поэтому болезнь нужно лечить именно исходя из этой точки зрения. И поэтому в этом-то и вся сложность. Следующее, что я еще нашел. Он говорит, наличие целебной энергии не может быть связано ни с атомами потенциального лекарства, ни с какими-либо физическими или математическими особенностями строения, их поверхностью, с помощью которых многие пытаются объяснить нарастающую энергию при потенцировании. Я еще потом скажу, что это значит такое потенцирование. Так как основывается на слишком материальном мнении любой болезни. Опять-таки, видите, он все время старается доказать, что болезнь – это не материальное. Скорее, в лекарственных растворах невидимо присутствует, освобождая специфическая целебная сила, которая динамично воздействует на весь организм через контакт с его живыми волокнами. Она не передает, однако, ничего материального, независимо от того, в какой степени разведено лекарство. Самуэль Гейман. Слушайте внимательно, потому что это серьезные вещи. Мы потом будем читать, как Библия смотрит на подобное дело, на подобного рода вещей. Вы заметите, что он говорит, что эта сила, она абсолютно ничего общего с материальным не имеет. Это то, что передается через контакт. Она нематериальна. Так вот, Дальше, что пишет этот доктор, и почему мы не находим на сегодняшний день абсолютно никаких медицинских исследований в этой области, именно в том, что учил этот человек. Отсюда следует, что научное объяснение для гомеопатии невозможно. Ее происхождение не основано на научных исследованиях. На этом можно бы поставить крест и выбросить все его труды в урну. Но тем не менее, все запретное, оно очень сладкое, тянутся люди. Так вот, рассматривать болезнь нужно не как вредное материальное вещество, которое находится внутри или вне человека, а как нечто, вызывающее враждебным духовным фактором. Вот оно что. Это то, что сегодня используют многие харизматы, когда человек приходит к нему, и когда они проповедуют, они говорят: о, человек приходит и говорит: я согрешил, и я там сегодня, уворовал что-то, например, и не воздержался, лежал, все. Как они объясняют этот грех? Они говорят: о, ты не виноват, и нам нужно изгнать у тебя беса воровства. Вот тебя поселился бес такой, который жить не может, чтобы ничего не уворовал. Поэтому нужно его изгнать. Видите, откуда оно тянется? Вот что этот человек говорит о том. Видите, что и наши болезни, которые имеются, так, то ли внешние, то ли внутренние, вот, они являются результатом как нечто, вызывающее враждебными духовными факторами, которые есть в нас. И поэтому нужно лечить духовный фактор, но не материальный. То есть он как инфекция нарушает духовный принцип жизни в нашем организме, измучивая наш организм подобно злому духу. Этот фактор. Болезни не могут быть устранены иначе, как при помощи духовных, динамических, потенцированных, или, как ты сказал, воздействующих на духовную жизненную силу лекарств. Присутствие магнетизма – один из способов воздействия на эти болезни. Так вот, дорогие, что это значит? Когда вы спрашиваете этого гомеопата, вы спрашиваете, откуда берется лечебная сила в этой водичке, которую они вам дают, простая водичка. Вы говорите, откуда сила? Ни один гомеопат не ответит вам на это. Откуда берется эта сила? Если вы любого доктора спрашиваете, который дает вам любую таблетку, или же будете спрашивать любого доктора по народной медицине, скажем, он дает вам какие-то настой травы или шиповника, или еще что-то, вы спрашиваете, он вам сразу разложит все по полочкам, что вот шиповник, он состоит из того-то, того-то, там все это, и он воздействует на то-то, на то. Когда вы будете спрашивать этого человека, гомеопата, хорошо, ты мне говоришь, эту водичку даешь, чистенькую, беленькую водичку. Хорошо, откуда там взялась энергия? Он вам не ответит. Вот в этом-то и заключается весь фокус этого лечения. Что эти люди, как бы они ни объясняли, там, потенцирование и тому подобное, потенцирование, это, чтобы вы знали, что это такое, например, скажем, вы берете, скажем, какой-то настойки, там, шиповника или розы, или что, вы взяли и сделали настойки шиповника 1 литр. Теперь эти люди говорят о том, вы можете просто пить эту настойку, и она помогает. Это традиционная медицина. Но эти люди говорят, нет, это совсем не то. Это не поможет вам. Вам нужно связать с энергией, которая там заключается. Вам нужно так сделать, чтобы в этом растворе была энергия. Вы помните, кто жил в Советском Союзе, там был такой Кашпировский в свое время, и он выступал по телевизору, и он говорит: поставьте стакан воды, и все, и я сейчас сделаю, и я заряжу энергией этот стакан воды. И люди принимали. Но после приема этой воды ни один врач не хотел лечить этого человека. И они говорили: идите к Кашпировскому. Вы принимали эту воду, заряженную им? И чума. Вы принимали? Принимали. Ну идите, пусть он дальше вас лечит. А это была чистенькая вода, никакого раствора, ничего. Но эта вода была, которая получила энергию. Откуда она ее получила? Так вот. Давайте дальше мы пойдем. Взяли литр этой настойки, и они говорят: хорошо, значит, потенцирование, будем делать потенцирование. Как? Значит, D2, если вам дадут бутылочку воды, водичка, и там будет написано D2, это значит, что этот раствор, он вам практически ничего не поможет. Потому что они учат, чем больше, то есть чем меньше концентрация, тем оно лучше действует. Если там будет написано D2, что это значит? Это значит, что литр этого настойки разведено в 100 литрах воды. Ну, если взять 1 к 100, это еще вы заметите это. Но это ничего не поможет. Но самое, что наиболее действующее, начинается где-то D6. Это значит, 1 литр этой настойки должен быть разведенный в 1 миллионе литров. О, это да. Или же переводите, сколько кубический метр имеет литров? 1000 литров. Поэтому, скажем, уже начнет действовать этот аппарат тогда, когда вы 1 литр разведете в 1000 кубических метров воды. Это D6. Но, как правило, когда вы пойдете там, где они продают эту водичку, там будет написано D15, D20, D25. То есть вот это водохранилище, которое тут есть возле Лос-Анджелеса, это значит, что в это водохранилище влили пол-литра этого раствора, и тогда весь Лос-Анджелес может исцелиться. И они продают это, они дают эту чистую водичку. Ну хорошо, если это просто шарлатанство, и вы, не зная, пьете эту водичку, оно ничего, то хорошо. Но если с этим делом связаны спиритисты, которые вкладывают туда и которые занимаются именно этим, как этот врач, о котором я вам прочитал, который понимал совсем иначе гомеопатию, который понимал о том, что лечить, то именно вот эта вот энергия, которая должна прийти, когда он там совершает какие-то ритуалы или еще что-то, то есть то, чего вы не видите, то есть то, что скрыто от вас, то, что совершается где-то, и вам об этом никто ничего не говорит. И вам просто дают эту простая водичка, на, пей, все, и поможет. Да, оно помогает. Я не скажу, что не помогает. Мы находим в Библии тоже, что люди обращались к бесам и помогало. Но если оно связано именно со спиритизмом, то в этом кроются самые серьезные последствия. Беда в том, что сегодня христиане, они слишком много знают, у них свои мнения на любой счет. Вот, и точно так же и на это тоже. Так вот, Господь наш, я прочитал текст Писания, Господь говорит, Его слушайте. Слушайте, что Он говорит. Второзаконие, 18 глава. 10 стих. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духу, волшебник, вопрошающих мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это». То есть человек, занимающийся, имеющий связь с бесовским миром. Категорически Бог запрещает, чтобы с этими людьми верующие люди имели какой-либо контакт. Вы помните, даже написано в Новом Завете, что хотя человек и не обращается к этим духовным силам, но человек, который даже выдает себя за брата, но живет как блудник и нечестивый, помните, там даже сказано, даже одежду его гнушайтесь. То есть со спиритистами, с людьми, которые имеют связь с потусторонним миром, не должно быть абсолютно никакого взаимоотношения. Можете прочитать Левит, 19 глава, 31 стих, Левит, 20 глава, 6 стих. Я прочитаю еще только Исаия, 8 глава, 19 стих. Исаия, 8 глава. Так вот, 19 стих сказано так. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, шептунам, чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Вот как говорит Господь. А теперь давайте посмотрим на другую сторону. Вы поймете, почему я это читаю. Вы помните, Езекия заболел смертельно. Четвертая книга царств. Прочитайте 20 глава сначала, 4 книга царств. «Заболел Езекия смертельно. Господь сказал, Езекия, давай пиши завещание, потому что умрешь». И потом, помните, когда он пришел, Езекия молился. И вы помните, как был исцелен Езекия? Никто из вас не помнит? Помните? Так вот. Как был исцелен язык? Я сейчас прочитаю для нас. Это 4 книга царств, 20 глава. Здесь написано следующие слова. Итак, 7 стих. «И сказал Исаия, возьмите пласт смоков, и взяли, и приложите к нарыву, и он выздоровел». Скажите, что дало исцеление для Езекии? Пласт смоков дал исцеление для Езекии? Или Слово Бога дало исцеление для Езекии? Это очень важно. Хорошо, еще один вопрос наводящий. Женщина, которая болела 12 лет, и когда Христос шел, она сказала, если только прикоснусь к краю одежды его, выздоровею. Что дало исцеление этой женщине? Прикосновение к одежде или вера в того, кто носил эту одежду? Вот она. Если мы посмотрим в этой области, да, Бог может действовать, потому что Он всемогущий. Богу не нужно давать пилюли, давать лекарства. А, ты, брат, у тебя голова, у тебя давление большое, вот прими таблеточку от давления. Он говорит, Бог может сказать слово, и нас никакого давления не будет. То есть Его духовный мир, да, его, он обладает этой силой, которая действует, это нематериальная сила. Дьявол старается то же самое подлезть и показать, что он имеет такую же силу и обладает такой же силой, как и Бог. Помните, когда пришел Моисей и Аарон в Египет, и они начали творить чудеса, волхвы старались то же самое показать, что и они обладают этой силой. Вот в чем проблема. Почему? Следующие наводящий вопрос, чтобы вы могли уразуметь и понять. Почему Бог категорически запрещал обращаться к вызывателям мертвым, к волшебникам, к гадателям? Что Бог настолько честолюбим, что Он не терпел и не может терпеть себе подобных, которые такой же силой, как и Он, обладали? Вы не думали, почему Бог категорически запрещает обращаться именно к этим людям? Да потому что эти люди обладают силой дьявольской, бесовской, а Он есть отец лжи и обмана. Поэтому Он никогда не скажет правду в прямом смысле этого слова, а цель дьявола всегда разрушить, обмануть и погубить. И поэтому Бог категорически запрещает людям обращаться именно к ним. Не потому, что дьявол настолько сильный, и все, и Бог не терпит соперничества. Абсолютно нет. Богу достаточно глянуть его адрес, и он исчезнет раз и навсегда, и больше никогда не появится. Вот почему мы должны понимать, что Господь категорически запрещает, потому что эти люди есть люди-обманщики, это люди, которые двигает вот эта сила, противная Богу. Помните, когда пришел Филипп в город Самарянский, и там также был один человек, который творил великие чудеса, и он выдавал себя за великого человека. Он обладал какой-то великой силой. Поэтому Бог запрещает это делать. Хорошо, как мы подойдем к тому, с чего мы начали? Хорошо, давайте мы посмотрим следующий момент. Первое послание к Коринфянам, 7 глава. Первое послание к Коринфянам. Восьмая глава, я сказал, седьмая. Так вот. Во времена Христа, да и в другие времена, было такое понятие идоложертвенное. Сейчас его как-то мы не слышим о таком. А в то время, так вот, начинается так, о идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Так вот. Как нам, верующим, быть, пишет Павел. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного. Что это значит? Это значит, что человек взял и принес какое-то животное или что-то, он посвящает его, этот человек связан с потусторонним миром, с нечистой силой, с бесовской силой. И он служит этой силе, и он приносит это животное, приносит в жертву. То есть, это взаимосвязь. Вот это то, что я хочу вам сказать, чтобы вы увидели. Вот эта связь этого доктора, который является основоположником вот этой гомеопатии, которой сегодня пользуются многие. Результаты могут быть самые плачевные, которые проявятся не сегодня и не завтра, и, может быть, не через год, а проявятся, может быть, через много лет, потом, в потомстве. Так вот, он говорит, что это подобие. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя есть так называемые боги или на небе, или на земле, то есть идолы, которых вы называете, но у нас один Бог Отец, из которого все и мы для Него. Так вот, пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим, не теряем. Так вот, дальше, однако берегитесь, чтобы свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Что это значит? Вы, как верующие люди, у вас нечего кушать, но какой-то идолопоклонник принес овцу или еще что-то, или козлика, принес жертву своему идолу. Это его проблема. А вы, как верующий человек, вы берете это мясо, вы помолились Господу, и вы употребляете его в пищу, потому что мы нуждаемся в пище, в подкреплении нашей плоти. Потому что идол – ничто. И Писание говорит, что в этом ничего нет предрассудительного. Писание разрешает нам это делать. Если эту водичку, которую кто-то нам дает и навязывает, и вы говорите, ой, я так хочу пить, я жажду, я не могу, и все. Вот. Да, кто-то ее там заряжает какой-то энергией, но для меня этот идол абсолютно ничего не значит, потому что я хочу пить. Я ее употребляю не для лечения, я употребляю для того, чтобы я жажду, я хочу утолить свою жажду. Поэтому я, Господи, благослови мне эту пищу или эту воду, и я употребляю для того, чтобы удалить жажду своего тела. В этом ничего нету предрассудительного. Пожалуйста, потому что идол в мире – ничто. Но второй вопрос. В чем заключается? Если кто-нибудь увидит, что ты имеешь знание и сидишь за столом в капище, там, где приносится идоложертвенное для идолов, то есть, если кто-то увидит, что ты, имея связь с этими людьми, которые занимаются подобными вещами, хорошо, то совесть этого человека, как немощного, она не расположит его, сказать, о, так а он потребляет, а почему я не могу? Так вот, от знания твоего гибнет немощный брат. И это проблема. И кто виновен? Виновен ты. И Павел говорит, я не буду вовек употреблять мясо вообще, чтобы кто-то не соблазнялся. Мы, может быть, вернемся когда-то, лет 5 тому назад, я помню, я говорил на тему Коринфянам 14, то есть Римлянам 14 глава, если кто-то из вас помнит, это взаимоотношения в церкви. В церкви есть разные люди, и он писал послание в Рим, там в Риме находились люди разных сословий, там были римляне, там были греки, там были евреи, там были рабы, там были свободные. Вот и у каждого было свое понимание, они пришли с разных культур туда, с разным мировоззрением и слились в одной церкви. Как им вести себя? Может, я что-то после этого думаю, что надо еще раз вернуться к этой теме. Так вот, смотрите, как нам говорит Слово Божие. Так дальше, 10 глава, смотрите, 25 стих, вот что говорит. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, что предлагается вам, ешьте без всякого исследования. Мы верующие люди, мы стали, мы помолились, нас пригласили, мы помолились. Это для того, чтобы принимать пищу, и все, мы едим. Но если вас пригласили кому-то или что-то предлагают, и говорят вам, и сказали, вот это ты едишь, посвященное, и вместе со мною ты участвуешь в этой трапезе, мы посвящаем это для идола, вот здесь Писание говорит, то, дальше заметьте, не ешьте, не употребляйте, кто объявил вам ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее, совесть же я разумею не свою, я и в этом случае могу есть. Но в этом случае, он говорит, не ешьте. Почему? Совесть я разумею не свою, а для другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей. Вот то, о чем я хотел сегодня сказать именно по этому поводу. Это серьезно, потому что последствия, если это так, если это в действительности так делается, как тут пишется, как этот человек, который является основоположником именно этой гомеопатии, и он так понимает, и он так учит, и у него есть много последователей по всему лицу земли, и в настоящее время оно все больше и больше набирает обороты. И если это действительно так, то мы даем человек, который участвует в этом деле, он открывает двери своего сердца для того, чтобы туда проникал вот этот бесовский дух или бесовское мировоззрение. Это имеет ужаснейшие последствия, дорогие мои. Почему Бог запрещал пользоваться? Почему запрещалось детей? Смотрите, проводили детей через огонь и тому подобное. Что? Разве я не знаю, я вырос в деревне, я помню, мы тысячу раз прыгали через костер. И никаких последствий это не имело. Но почему-то в другом контексте прыгание через костер является ужасным преступлением, и Бог запрещает. Почему? Потому что этому придавалось особое спиритическое значение. Это являлось одним из прообразов бесовского посвящения своих детей бесам. Приносили, как помните, пишет Слово Божие, что евреи приносили своих детей в жертву Ваалам и тому подобное. Что это значит? Это значит, они призывали этих вааловых служителей, разводили костры, совершали там разные обряды на этом. И в чем заключалось их посвящение? Ихние дочери и сыновья прыгали через этот костер. Что, разве прыгнуть через костер является каким-то преступлением? Нет. Но что скрывается за духовным значением этого случая? Это очень опасно. И поэтому последствия для этих детей, которые посвящены, самые серьезные в будущем. Может быть, родители не будут иметь никаких проблем и переживаний, но род этот уже, вот это, он получил этот заряд, он получил эту энергию, и она передается, она идет. И потом люди берутся за голову. Откуда это? Откуда в семье появляются вот какие-то такие, какие-то непонятные явления в их родстве и всему подобное? Почему? Потому что кто-то когда-то что-то имел связь именно с бесами, именно с идолами. Конечно, Господь может все удалить, если человек обращается к Богу, может быть, даже и одержимый, кто бы он ни был, если он идет к Господу и кается, Господь освобождает и от бесов, и от дьявола, и всего подобного. Но я хочу сказать, что последствия могут быть самые-самые печальные. Поэтому, если вы не знаете, не играй с душой своей. Не играйте в прятки с дьяволом. Вы проиграете. Для этого не нужно идти. Разве нету бальзама в Галааде, что вы идете в Египет? Разве мало врачей? Разве мало силы у Господа? Идите к Богу. Но если вы знаете, что существует вот такая медицина, существует вот такие люди, вы не знаете, откуда оно, что оно, для чего оно, кто вам сказал, почему вы верите этому человеку? Вы его знаете, вы его не знаете. Вы не знаете, что он над этой водичкой делал. Поэтому Я прошу вас, будьте серьезными людьми. Да поможет Господь нам сегодня уразуметь эту истину. У нас есть достаточно того, посредством чего мы можем иметь лечение, освобождаться от недугов. Если на то Божья воля, Он даст и врача хорошего, а если на то Божья воля, Он может и так исцелить. Он все может. И то, что вы теперь можете смотреть эти исцеления, которые совершаются по телевидению. Мы когда-то лет 10 тому назад получили одно письмо здесь в Америке, тоже один аферист появился. Вот. Я уж сейчас не помню его имени. Он говорит, что продается самолет по дешевке, всего 8 миллионов долларов стоит. В общем, какой-то уцененный там самолет продается. И вот мы организовываем миссию, значит, об исцелении прокаженных и больных, и мы имеем намерение купить этот самолет и полететь в Индию, чтобы там заняться именно евангелизацией в исцелении больных. Вы знаете, нашлись люди, пожертвовали 8 миллионов, они купили этот самолетик. Полетели они в Индию, туда он, я сейчас не помню его фамилии, этого человека, вот. Полетели они туда, и они прилетели, и они просят, говорят, дай нам стадион, пожалуйста, к правительству обратились, дай нам стадион, мы хотим собирать, значит, в Индии здесь всех людей, мы будем исцелять. Но правительство этой страны говорит, знаете что, мы вам сразу не будем давать стадион, чтобы вы исцеляли, а то мы дадим и сразу всех исцелить, исцеляться все, и нам нечего будет делать, нашим врачам. Вот мы вам дадим срок, 2 недели. Вот вы молитесь, вот мы вам даем 100 прокаженных и даем вам 2 недели срока. Если даже хоть 1/4 получите исцеление, мы вам даем стадион полностью. И что вы думаете, молились они, молились, молились, не молились, и с позором пришлось им ретироваться с Индии. Потому что ни один, никто не исцелился. Зато теперь он где-то в других странах ездит, исцеляет. Знаете, есть исцеление другого характера, когда эти люди говорят, ну, например, у вас было такое время, ну, зуб болит, да не могу. Пришел к доктору, перестал зуб болеть. Ну, что ты скажешь, ну? Или же скажем, болит голова, ну, болит, разрывается голова. Только переступил кабинет, значит, это перестала голова болеть. Эти исцеления сплошь и рядом могут быть. О, у вас там ребро где-то заболело или в боку закололо, и он говорит вам по радио или по телевизору, брат, приложи руку к своему боку, и все, я помолюсь. И вы руку, и перестало болеть, ну надо же. Исцелился, начинает прыгать человек, исцелился. Все это афера своего рода. Этот же доктор, когда вы к нему зашли, у вас перестал зуб болеть, он же не говорит, что я тебя исцелил. Это естественная реакция бывает у каждого из нас, у любого из нас. Но пусть эти люди, когда придет к нему человек, который родился без ноги, как-то написано, ибо от века не слышано, чтобы кто отверз глаза слепорожденному. Такого не было. Это делает Господь. Или пусть они воскресят из мертвых человека. Вот он умер воскресли, да? Поэтому это все те люди, которые это их бизнес, это их работа, это реклама. И они зарабатывают на ком? На простачках. Все же хотят быть здоровыми. Особенно, когда человек больной. Да он все отдаст, лишь бы ему исцелиться и быть здоровым. А эти люди пользуются. Поэтому будьте внимательны. Это то, что я хотел сказать. Конечно, если бы перед вам говорил доктор, он мог бы сказать бы гораздо больше, потому что ему известны все эти медицинские термины, ему известно это все, чем это занимается и тому прочее. Знаете, я когда был у них на конгрессе, Вот, и там были разные врачи, были и те, которые лечат простыми народными средствами, там были известные врачи. Один что-то так подсел ко мне и все время мне рассказывает, начинает, что он исследовал там какой-то, я уже не помню, с какой он области там тоже. Он брал простую глину, знаете, белая глина есть такая, простая глина белая, вот, и он заливал ее водой, и она там стояла, вот, и он говорит так, что вот эта водичка, она от всех болезней, он старался ее рекламировать. Ну, потом ведущий, который там был, там один был профессор, и он тоже так хорошо выступал, он говорит, мы не против народной медицины, но народная медицина, если кто-то из вас читал книги, это была медицина, которая передавалась по наследству из рода в род. Был отец такой, хотя у него было там 10-12 детей, но один кто-то из них мог унаследовать. Вот это, он знал, когда нужно эту травичку сорвать. Он знал, на каком поле нужно сорвать там эту травичку, где она растет и тому подобное. Он знал, как ее сушить и в каких... То есть это своего рода искусство, это своего рода дар Божий в действительности, когда человек знает и все понимает, как это можно лечить. Сейчас это пущено все на... Какое? На промышленную основу. Пошли косилкой, скосили всю эту траву, высохло там, дождь, не дождь, все, в аптеке сдали, там ее крошат, мелют, все продают за чистую воду. Все, лечитесь. А оно не помогает. Поэтому этот человек говорит, что я не против этой медицины. Но поймите, что народники – это были единицы на весь народ. Как в Израиле, как в других народах. В действительности, которые имели дар такой от Господа. Они не пользовались сверхъестественной силой, но им был дан дар познания этих трав, этих кореньев, которые могли и знать, какие именно корни, в какое время и когда нужно, и как все. Вот это, поэтому мы, как верующие люди, мы не осуждаем это, мы говорим, что здоровье не имеет нужду во врача, а больные люди. Да благословит всех вас Господь, спасибо вам за внимание, что вы такие терпеливые, выслушали. Вот то, что я сам нашел, то, что увидел, прочитал, то и вам передал. Как говорил апостол, то, что слышал Господь, то и вам передал. Помните, как он 11 главу там говорит о хлебопреломлении. Теперь давайте мы помолимся и закончим наше собрание. Господи, благодарим Тебя и славим Тебя, Боже наш, за то, что Ты в действительности единый Бог, единый, вечный, и нет даже подобного Тебе во всей вселенной. Как бы люди ни старались, как бы они ни пытались что-то подстроиться или в действительности, как бы они ни выдавали себя за каких-то великих, обладающих сверхъестественной силой, все это ничто. Идолы – это ничто. А Ты единый, вечный Бог, обладаешь и жизнью, и силой, Ты все держишь в своей руке. Ты умерщвляешь, и Ты оживотворяешь. Слава Тебе за это, что Ты и наши души оживотворил, и наш мертвый дух воскресил. Благодарим Тебя за это, Господи, славим Тебя. Ты видишь, что эти духи, они никогда не успокаивались, они всегда, всегда действовали, действуют и будут действовать. И особенности, Господи, мы видим, что они начинают все более и более концентрироваться тогда, когда Твое явление очевидно. Так было в Твое первое пришествие на землю, когда в действительности, когда Ты пришел, когда все эти бесовская рать, эти духи действительности объединились и действовали, казалось бы, в неограниченной силе, так и во дни Твоего второго пришествия за Церковью, в дни Твоего второго явления – во славе, они также, Господи, все больше и больше стараются воздействовать на человечество, чтобы любым образом погубить и разрушить то, что Ты созидаешь. Сохрани наших верующих именно от этого, Господи, чтобы они, в действительности доверившись Тебе, не служили соблазном ни для кого. Услышь нас, благослови нас, когда мы разойдемся отсюда, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.